Вы благословенный народ, потому что каждую минуту святого субботнего дня стараетесь провести в его доме, в доме молитвы, это дом молитвы, слушая его слово. И я молюсь и верю, что священные истины, которые мы черпаем из Слова Божия, помогут нам прожить предстоящую трудовую неделю. Верю, что это Слово, которое всегда охраняло Божьих детей на протяжении многих веков, будет охранять и вас, поможет и вам в решении разных непростых вопросов, дома или на работе, с родными или соседями. Где бы то ни было, верю, что Господь, как и обещал, будет с вами во все дни до скончания века. Я хотел бы, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея, 20 главу. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Одна из притч нашего Господа. Он часто любил в притчах открывать Божий характер, какую-то истину библейскую, какую-то евангельскую весть он в притчах доносил слушателям. И сейчас тоже он говорил: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно». Немного отличается культура, обычаи от наших дней. Иисус переносит нас на рынок, но рынок, где продается рабочая сила. Люди нанимаются на работу. Сейчас, говорите, есть такое? Где этот рынок? Радиоузел. Наша сестра помогает им. Значит, время не сильно изменилось. Работодатель вышел и приглашал людей. У него был виноградник. Говорит: идите работать. Заплачу. Сколько? По динарию, говорит. Они согласились. Те, которые рано поутру, тут не написано во сколько, да? Это третий час был уже, когда он вышел еще раз. Если понимать систему исчисления часов суток тех времен, то можно так сказать: где-то день начинался в 6 часов утра. Третий час – это 9 часов. Ну и в 6 часов где-то заканчивался. 12 часов был день световой. Так как люди работали в светлое время суток. А так как та местность, где жил Иисус и где Он проповедовал, там не сильно отличается восход и заход солнца, не так сильно, как у нас. Мы севернее живем, и потому у нас летом, зимой даже время смещают для того, чтобы захватить световой день. У нас потому летнее время вводят, чтобы еще на час раньше начать работу, потому что потом солнце заходит позже, а зимой возвращается время обратно. Значит, написано так: выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих праздно. Уже 3 часа они стоят без работы. И сказал им: идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам. Они пошли. С первыми он договорился за день по динарию. С теми, кто в 3 часа пришел, то есть в 9 часов утра, был нанят на работу. Он говорит: идем, и что там мы посчитаемся, сколько вы заработаете, я вам то дам. Те уже не спрашивали, те уже не торговались. Они рады были, хоть чтобы день не пропал. Опять выйдя около 6 и 9 часа. Ну, считайте дальше. В 12 и в 3 часа. Около 6 и 9 часа. И сделал то же. Что сказал? Вы без работы. Идите ко мне, и там мы посмотрим, что вы заработаете. Они, конечно же, пошли. Хоть какую-то копейку, хоть за еду поработаем, хоть накормят, может, нас. Наконец, выйдя около 11 часа. А сколько?
5 часов.
Около 11 часа он нашел других, стоящих праздно. Весь день они стояли в ожидании работы, думая, что все, день пропал. Но услышали, говорят: идите поработайте и вы. И что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, обычно это когда день заканчивался световой. Ну, 12 часов светового дня, плюс-минус. Где-то через час после того, как они пришли, поработали час, вот эти последние, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Вы знаете эту притчу, правда? Не раз читали. Она необычная. Не раз мы удивлялись, почему такую притчу Иисус предлагает. Она необычна тем, что вот самое необычное тут начинается, в конце. Ну, то, что хозяин пришел в 11 часу и на 1 час пригласил себе работников и говорит: заплачу, что получите, что заработаете. В общем-то, и в этом, и это можно в наши дни найти. Но знаете, что необычное дальше? Когда рассчитывается хозяин. Ну, кто нанимался на работу, тот знает, что вечера надо бояться больше, чем утра. Работать дадут. А вот зарплату, сколько наших людей возвращалось ни с чем? Не защищены ничем. Мы жили в Екатеринбурге, на Урале. От нашего дома до церкви было недалеко. Мы пешком доходили за 10 минут. Чуть ли не по одной улице мы шли пешком. И на нашей улице строился дом, красивый дом. Чистая кладка кирпичная, крыша такая. Каждый раз, когда мы проходили мимо этого дома, смотрели, как он строился. И знаете, однажды донеслись до нас голоса тех, кто строил. Знаете, как мы обрадовались? Молдавские слова доносились. На Урале, вы можете себе представить? Вы не можете себе представить. Там по-другому молдавская речь звучит, чем тут. Тут мы привыкли, а там это что-то родное. Там музыка молдавская, которая, может быть, тут надоела и раздражает кого-то, там звучит по-другому. И вот так мы проходили, услышали, как они разговаривали, но они не громко разговаривали, но донеслись до нас какие-то слова. В какой-то из дней они были поближе, и мы заговорили с ними, спросили, откуда, как долго они еще здесь пробудут. И с тех пор, когда мы проходили мимо этого дома, если встречались, приветствовались, однажды проходили мимо этого дома, стоят, их было 2 или 3. Теперь они были одеты уже не в строительной одежде, видимо, собирались. Но очень грустные. Мы заговорили с ними, спросили, что случилось. Они говорят, да вот, все, работу закончили, а денег не дают. И нам осталось пару дней, и мы должны уехать. Больше мы их не видели. Не знаем, как дали деньги или нет. Но как не похожа эта притча на историю, каких много на этой земле. Как не похожа эта притча. Слушайте, что этот хозяин сделал. Когда наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних и закончишь первыми. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Те, кто сравнивали, сколько же это динарий, говорят, что это достаточная сумма, которую платили за день хорошей работы. Это средний, хороший заработок за день, на который можно было достаточно времени прожить. Это неплохая оплата за день. Хорошая оплата. И вот подходят те, кто час всего поработал. Говорит хозяин, начни с последних. И хозяин распорядился, а управитель выдает плату. Последние, которые всего час поработали, получают зарплату. Они глазам своим не верят. Это же то, что платят за день. Мы стояли, ожидая работы под раскаленным солнцем. Уже не надеялись ничего получить. Просто думали, может, нас хоть накормят там. Они получают дневную плату. И, видимо, там каждый приходил, а те, которые сзади стояли в очереди, они все видели. Потому что дальше мы из разговора это видим. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Видели все. Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили. А дальше это уже обычная история, правда? Начало необычное, а концовка, как только заговорили эти пришедшие первыми, мы, ну, это уже привычно. Что мне нравится в этой истории, так это начало. Вступление к этой притче. Что говорит Иисус? Как Он ее озаглавит? Вы не забыли еще, как называется эта история? Царство Небесное. Иисус говорит, ибо Царство Небесное... Хотите знать, что такое Царство Небесное? Что вы поняли? Что такое Царство Небесное из этой истории? А? Все равны. То есть работать все должны одинаково. Когда бы вы ни пришли, и сколько бы вы ни работали на Господа, на хозяина нашего, плата одна. И сколько эта плата? Полная плата. Вот оно, Царство Небесное. Ну, а теперь, если вы читаете эту историю дальше, что в Царстве Небесном будут раздаваться такие звуки, как, например, 11 стих, что мы уже прочитали. «И получив, стали роптать на хозяина дома». Это то, чему подобно Царство Небесное? Что мы скажем? Будет там ропот? Нет. Притча – это притча. Не все там – это Царство Небесное. Там главная суть отражает Царство Небесное. А что именно? Что здесь представляет нам Царство Небесное в этой истории? Те, которые пришли первыми, Царство Небесное. Хозяин. Хозяин, характер хозяина, вот оно. Вот она часть Царствия Небесного, которое Христос приоткрывает нам. И если вы помните, мы об этом часто говорим, что Иисус Христос пришел на землю, и главная цель Его прихода сюда была открыть нам что? характер отца. Потому что со временем характер отца кто-то исказил. И характер отца уже у людей ассоциируется скорее с хозяином, который не оплатил работу. Не тот, который оплатил всем и поровну, а тот, который вообще вы работали, а потом в конце концов ничего не получили. Не так. Царство Небесное отличается от такого. И Отец наш Небесный не такой, как работодатель, который обманывает своих работников. В Библии мы читаем: «Горе вам, богатые, вот плата, которую вы удержали, вопиет к Богу, которую вы не заплатили». Все записано у Господа, все фиксируется. Каждая слеза Божьих детей на этой земле фиксируется. Иисус, когда жил на земле, Он предупреждал, говорит: смотрите, берегитесь, не обижайте никого из малых сих. Потому что Отец Небесный, Он очень ревниво следит за тем, как вы относитесь к беззащитным людям здесь, на земле. Понимаете, из этой притчи мы можем кое-какие уроки извлечь. Смотрите, первый урок. Смотрите, не обижайте никого из малых сих. Это тем, кто, может, нанимает работников и оплачивает их труд. А тем, кто устраивается на работу, что там? Есть урок. Будьте довольны вашим жалованием, да? А кто это сказал, кому такие слова? Иоанн Креститель, помните, приходили к нему разные люди, и приходили римские воины, и говорят: а нам что делать? А он говорит: а вы будьте довольны вашим жалованием, никого не обижаете. Вот это важное условие всегда, везде присутствовало. Израильскому народу Бог очень часто повторял одну и ту же заповедь. Говорит: смотрите, будьте осторожны, как вы относитесь к людям. К вдовам, к сиротам и к пришельцам. Потому что Бог этих людей особенно оберегает. И особенно следит, как относятся люди к этой категории Божьих детей. Вдовы, сироты и иностранцы, скажем так. Будьте внимательны. Не обижайте никого. Отец Небесный следит. Чем мне нравится Господь, Он вникает в наши отношения. Знаете, Он действительно следит. Но не за тем следит, как многие себе Господа представляют. Следит и ждет. Ну-ка, что он еще натворил? Отлично, будет отвечать. Еще одна ошибка. Нет, Бог не такой. Царство Небесное – это тот хозяин, который приходит, видит людей, которые не имеют работы, а дома их ждут семьи, и сердце его сжимается и говорит: идем ко мне, хоть час поработаете, а там посмотрим. И в конце дня дает им столько, сколько они не ожидали. Но это одна сторона, щедрый наш Господь. А другая сторона, смотрите, почему Он сделал так, что те, кто пришел первыми на работу, видели, сколько получили последние. Ну почему бы не сделать так, как это в нормальных кассах, где выдают зарплату хотя бы? Выдали ведомость, подписался, и маленькое окошко, и никто не видит, кто сколько получил. Это даже какое-то личное такое, это мое личное дело, моя личная тайна, сколько я получаю. Почему бы не так? Этот хозяин, он делает это все открыто. Говорит: подходи сюда, вот тебе твоя зарплата. И все увидели. И те, которые пришли первыми, они и так ропщут, что они в очереди за зарплатой последними. Что бы вы сказали? Но думают, есть что-то приятное в этом. Те получили по динарию, значит, сколько мы? Ну, если не 12, то 10 должны получить, правда? Ну, 8 хоть. И каково их разочарование, когда те, которые пришли в каком часу? Там была радость их в 11 часу. Те, которые получали оплату за час работы, те, кто последними стояли в очереди, радовались. 11, ты смотри, динарий. А значит, мы, ну, 8, ну, 10, 12, может, даже. И дальше они внимательно наблюдают, потому что этот хозяин выдает зарплату открыто. Следующие, кто получает зарплату? Кто пришли в каком часу? В 9. 3 часа поработали, в 9 часу пришли. Сколько же они получат? Наверное, 3, 2. Сейчас мы можем рассчитать, сколько мы получим. Если они получат 2 динария, что, скорее всего, может, 3. И каково их удивление, когда хозяин говорит: «Получи свой динарий». И все так насторожились. Динарий за час, динарий за 3 часа не очень-то справедливо. Посмотрим, может, он за полдня, кому-то динарий, кому-то 2. Те, кто пришли в 6 часу, середина, что произойдет? Переломный момент. Динарий. Ну, есть еще надежда. Те, которые пришли в 9 часов. Но тут уже должно быть больше. Динарий. Я думаю, что те, кто пришли первыми, уже подхватывали ропот тех, кто пришли в 3 часу. Скорее всего, первыми начали роптать те, которые в 12 или в 12 часов или в 9 по-нашему пришли. Как так? Те работали час, а мы 6 часов? Как-то непонятно. Ну, спасибо господину, ну, как-то непонятно, ну, спасибо. Но громче всех, наверное, первые. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами. А, они даже говорят хозяину. Они не просто так сами себе ушли и бормочат что-то. Они даже к хозяину: ты что это? Они и мы одинаково. Что хозяин ответит? Помните, что хозяин — это он представляет, каким же будет Царство Небесное, да? Иисус пришел явить характер Отца. Что ответит хозяин на их ропот? Может, он выйдет из себя? Он же в ответ сказал одному из них: друг, вы бы что сказали? Как бы вы начали эту речь на месте хозяина? Друг, я не обижаю тебя. Друг, Иисус пришел явить характер Отца. Вы видите характер Отца? Не за динарий ли ты договорился со мною? Я тебе предлагал работу. Между прочим, те первые только договор заключали. Последние пришли, им хозяин сказал: идем со мной, что следовать будет, получите. Устраивает? Договариваются только в одном случае. Вы ездили когда-нибудь на такси? Когда вы приходите на стоянку, где таксисты стоят, что вы делаете? Договариваетесь? Идет торговля. А ездили когда-нибудь попутным транспортом? Что там происходит? Там чаще всего там останавливаешь, садишься и уже... Что следует, получите. С такси есть свои удобства. Потому что таксисту ты договорился, а потом к нему претензии может предъявлять. Очень хорошо вот эти вот люди, которые утром пришли, они понимали свои права. Они начали претензии предъявлять. Только они что-то перепутали. Хозяин выполнил свое обещание. Они первую часть своих прав знали, но они чуть-чуть просчитались. Они чуть-чуть были неправы. Ведь хозяин выполнил свою часть обещания. Какие претензии к хозяину? Если бы, когда мы нанимаем такси, мы договариваемся о сумме, мы называем адрес. Когда мы приезжаем на место, все благополучно. Попали по адресу, рассчитались по договору. Все нормально. Претензий ни у кого, ни к кому нет. Претензии только в том случае, если одна из сторон либо не довозит, либо не доплачивает. Там претензии. Эти люди увидели какую-то, по их мнению, несправедливость. И заговорили с хозяином. Ну, ты даешь, ты как-то неправильно считаешь. Хозяин говорит, да, слушаю тебя, друг. То есть ты имеешь в виду, что я не выполнил наш с тобой договор? Ты трудился, хорошо трудился. Мы договорились по динарию, вот тебе твое. Какие еще вопросы? Да, но... Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Слушайте, что дальше? Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Можно? Я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Можно? Почему нет? Я хозяин. Мои деньги. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Я хозяин. Я так хочу. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Царство Небесное. Как вам нравится Царство Небесное? Какой хозяин Царства Небесного? Добр. А мы с вами, как наш глаз, что он будет видеть? Что в сердце? Царство Небесное имеет такое свойство, оно выявляет зависть. Выявит зависть Царство Небесное. Хозяин, у него такое свойство, там, где он появляется, обнаруживается наша несправедливость. И мы сами напрашиваемся на это обнаружение нашей несправедливости, потому что хозяин вообще-то не планировал с ними разговаривать, правда? Он просто выдал всем зарплату и говорит, будь счастлив, иди домой, порадуй жену, детей, ты получил оплату за твой труд. Но эти, которые пришли первыми и ушли последними, они остановились. Нет, подожди. У нас есть вопросы. Тут несправедливость произошла. Нам нужно выяснить что-то. Они думали, что они обнаружили несправедливость хозяина. А обнаружилась несправедливость их собственная. Вот свойство Царства Небесного. Понимаете? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. Как вам эта история? Знаете, что Иисус сразу после этой притчи, о чем Он начинает говорить? Интересно. Вообще, всегда интересно читать, какие притчи, какие истории, с какими соседствуют в Евангелиях. Послушайте. Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь, и чего-то прося у него. Знаете, дальше эту историю, все уже вы дальше знаете, да? Удивительно, что именно после этой притчи такое происходит. Мать сыновей Завидеевых подходит к Иисусу, кланяется, и это после того, как Иисус отозвал учеников отдельно, уже народа нет, то он учениками и всему народу проповедовал. А тут отозвал отдельно и говорит, сейчас мы отправляемся в Иерусалим, меня схватят, арестуют, осудят. Сын человеческий будет предан на смерть. И в третий день воскреснет. И после этих слов подходит и мать Иоанна и Иакова. И кланяется, и чего-то просит у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Смотрите, интересно тут, 20 стих и 21. Она подошла, кланялась и чего-то просила у него. Так это как-то невнятно было. Я не знаю, по какой причине это было непонятно. Или она волновалась так, не могла выразить еще ясно свою просьбу. Но Иисусу пришлось переспросить. Он сказал ей: «Чего ты хочешь? Повтори еще раз, я не до конца понял твою просьбу. Чего ты просишь?» То, что она кланялась, это видно было, а то, чего она просила, не совсем понятно. И тогда она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Она поняла? Все поняла? Они поняли? Все поняли? Учитель, если слышит что-то непонятное, он переспрашивает. Несмотря на то, что это учитель, и вы знаете, он даже мысли читал. Но женщина подходит к нему, невнятно что-то говорит, он останавливается и говорит: «Еще раз, я не понял». Она повторяет. Потом он задает ей вопрос: «А ты знаешь, чего просишь?» «Наверное, вы можете пить чашу, которую я пью, и крещение, которым я крещусь? Вы можете?» Как? Понятно все тут для учеников? Учитывая ту обстановку, о чем они думали, о чем Иисус говорил, зная все, они поняли, о чем Иисус говорит? Ничего они не поняли. Иисус предупредил, говорит: «Вы не знаете, чего просите. Вы можете это?» Они: «Да, Господи, да, что надо? Что еще надо? Мы все, мы на все готовы». Как Петр, когда он бил себя в грудь и говорит: «Господи, я даже на смерть». Иисус говорит: «Не знаешь, о чем говоришь. Петух скоро запоет, и ты увидишь, в каком ты будешь нелепом положении. Не знаете, чего вы просите?» «Да, можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Видите параллели с той притчей, которую мы проводили только что? Что, будете работать в винограднике моем?
Да, будем.
А вы понимаете, что это значит?
Конечно, а что? Мы будем.
Мы будем лучше всех, с самого утра до зари. С зари до зари. Ну, а оплата будет? Ну, Иисус говорит: «Работать будете. А вот что получите, посмотрим». Как вам нравится хозяин виноградника? На кого он похож? Я думаю, тот хозяин, который не заплатил работу строителям. Я вот думаю, он договаривался на сколько? И как он обещал? Оплатит или сказал им: «Ну, вы работайте, а там разберемся». Или договаривался? Мне очень интересно. Договаривался, наверное. Возможно, убеждал и доказывал, что ему можно верить. Не так Иисус. Говорит: «Чего хотите? Зарплату хотите?» Ученики однажды говорят: «Ну вот, мы оставили все и последовали за тобою. Что будет нам за это?» «Будет. Вам хватит. Не переживайте. Вы вообще последовали за Христом. Вы от многого отказались. Если смотреть глазами людей этого мира, вы многое теряете. Вам не говорили это, что вы многое теряете? Слышали такое, что вы потеряли очень много своей верой в Бога? А не думаете, может, они правы? Вы на что надеетесь? Вы где хотите сидеть? Вы каким крещением хотите креститься? Вы какую чашу хотите пить? Какие у вас планы, скажите? Что вы ожидаете от вашего служения Богу? Вы жертвуете? Вы газеты покупали? Будете раздавать просто так? На что вы рассчитываете?
А когда увидите, что кто-то ничего этого не делал, может, последние минуты только сказал: «Господи, помяни меня, когда будешь в царствии моем», а всю жизнь провел, как тот разбойник на кресте. Между прочим, тут, я думаю, Иисус видел. Мне интересно узнать, когда мать Иоанна и Иакова подходила, кланяясь к Иисусу, просила: «Можно мои два сына будут по правую и по левую сторону с тобой в Иерусалиме?» Мне кажется, Иисус посмотрел на нее, и так как он видел наперед, он предсказывал ученикам своим свою смерть. Мне кажется, он видел тех, кто будет с ним по правую и по левую сторону. И это был не Иоанн и Иаков. Это были два разбойника, которые ни часа не работали в винограднике Божьем. Они грабили и убивали. И в последний момент один из них говорит: «Господи, помяни меня, когда будешь в царстве Твоем». Знаете, всего, что он сделал хорошего, все, что он сделал, что мы знаем, что он сделал хорошего, когда этот второй ругал Иисуса и тоже присоединился к насмешкам, говорит: «Ну что ты тут, учитель, врач, или кто ты там такой, царь, да, ты царь, да? Сойди с креста, может, и нас спасешь заодно, мы тебя возьмем в свою компанию». Тогда этот второй говорил: «И тебе не стыдно? Посмотри на себя, посмотри на него. Он страдает, не сделав ничего плохого. Мы с тобой заслужены». Этот человек на кресте в своей евангельской деятельности одну коротенькую речь произнес: «Посмотри на Спасителя, посмотри на Него, посмотри на этого царя и посмотри на себя и на меня». Вся его проповедь, но какая сильная. И потом обратился в молитве к Иисусу, говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И получил тут же ответ, тут же: «За весь дневной труд». Понимаете, что такое Царствие Божье? Когда вы увидите таких, не начнете роптать? Царствие Небесное обнаруживает, открывает характер Отца и обнаруживает, раскрывает наше сердце. И от этого откровения зависит наше с вами спасение. Пусть Господь поможет вам трудиться и не роптать. Аминь.